Почему вы не привезли его на осмотр, раз ему стало плохо? А ему неплохо. Я просто его не узнаю. Знаете что, Астахов, не заговаривайте мне зубы, — разошелся юрист. Я даю вам выбор. Либо вы сейчас же признаете свою ошибку, и мы решаем вопрос без суда, либо же я сделаю так, чтобы вас и вашу клинику оштрафовали на круглую сумму. Вот ведь засранец. Сначала я подумал, что кто-то подослал юриста, чтобы копнуть под мое прошлое. А сейчас мое мнение изменилось. Я решил, что Фирсов и в самом деле беспокоится о своем отце, просто не понимает, как работают его лекарства. Но и это не было правдой. Теперь до меня дошло. Он здесь по совершенно другой причине. И эта причина куда более отвратительна, чем я полагал. Глава 19. Никиту Антоновича Фирсова я видел насквозь. Не из-за системы. Нейроинтерфейс лишь подтверждал мои выводы. А потому что таких людей в моей практике я повидал немало. И в прошлой жизни, и в этой. Объект. Фирсов. Никита Антонович. Эмоциональный фон – оранжевый. Доминирующее состояние – азарт, желание самоутвердиться, поиск личной выгоды. Изображает праведный гнев. Признаки искренней тревоги за отца не обнаружены. Оранжевый. Интересно. Знаю я, что означает этот цвет в подобных ситуациях. Обычно такая аура появляется у человека, который пытается изобразить боль, чтобы нажиться на ком-то. Неприятный человек. Я выдержал паузу. Старался молчать достаточно долго, чтобы Фирсов почувствовал себя неуютно. Видимо, он уже привык к тому, что напротив, во время разборок, всегда сидит испуганный врач, который оправдывается и пытается замять историю. Но во мне страха не было. Я держался совершенно спокойно. И это выводило Фирсова из себя. «Что вы уставились?» Наконец не выдержал он. «Я жду ответа». «А я жду, когда вы закончите спектакль, Никита Антонович», — спокойно произнес я. «Давайте не будем притворяться. Я же прекрасно понимаю, что вы несправедливости ищете. Так что тратить время на эту вашу игру я не собираюсь». «Что вы такое говорите?» — рассвирепел он. «Это мой отец. О какой, черт подери, игре может идти речь? Вы хоть понимаете, как я волнуюсь за него?» «Понимаю», — сухо ответил я. «Поэтому и разговариваю с вами именно в этом ключе. Я сомневаюсь, что ваше волнение хотя бы немного связано с причиной нашего спора. Что ж, посмотрим, как он отреагирует на прямую атаку». Я мысленно перебрал все, что знал о его отце. Антон Петрович Фирсов, 78 лет. Деменция средней степени, осложненная старческой депрессией. На приемы его привозит социальный работник. Приятная женщина, которая уже давно заботится о моем пациенте. Она же забирает рецепты и следит за приемом препаратов. Я сам лично подробно объяснял ей, что, как и зачем должен принимать пациент. Сам Никита Антонович в карточке отца упоминается ровно один раз в графе сведения о родственниках. Адрес – Саратов. Контакт. Телефон, который у нас даже не пытались набрать, потому что трубку, по словам соцработницы, молодой Фирсов никогда не берет. К сожалению, такие случаи в моей практике не редкость. Дети разъезжаются по большим городам и забывают о родителях. Старики живут одни. Социалка, фельдшеры, участковые врачи. Вот и вся семья. А потом из ниоткуда появляется заботливый родственник с папкой бумаг, набитой целой тонной жалоб. И, к сожалению, чаще всего эти разборки начинаются ровно в двух случаях. Либо когда родитель умирает и встает вопрос наследства, либо когда есть возможность стрясти с кого-нибудь деньги. Нет, разумеется, бывают и серьезные жалобы, с которыми и в самом деле нужно разбираться. Недобросовестных врачей тоже хватает. Но, как показывает практика, большинство жалоб необоснованные. В психиатрии таких людей называют по-разному. Но лично я предпочитаю называть их паразитами. Есть только желание получить выгоду. Мораль отметается в сторону. Такой человек не способен на настоящую заботу, зато прекрасно умеет имитировать ее, когда это выгодно. Аффективное расстройство личности с антисоциальными чертами. Такой диагноз юристу я бы не стал вносить в официальный документ, но мысленно все равно уже его поставил. «Никита Антонович», — продолжил я, — «давайте проясним пару моментов. Когда вы в последний раз навещали отца, это не имеет никакого отношения к делу. Уперся он. Имеет. Причем самое прямое отношение. Так что скажете?» — снова спросил я. «Когда?» — он замолчал. Принялся нервно поправлять сначала рукава, а затем галстук. Я тут же уловил знакомый жест. Точно так же делал Чумаков, он же Палыч, тот самый предприниматель, которому навредил настоящий Астахов. Видимо, это у юристов и бизнесменов какой-то общий тик. Когда им нечего ответить, они начинают теребить одежду. Кстати, что-то в последнее время я совсем ничего не слышу ни о Палыче, ни о настоящем Астахове. Словно сквозь землю провалились. Главное, чтобы это не оказалось затишьем перед бурей. Полгода назад, наконец, прервав мои размышления, процедил Фирсов. «Хорошо?» — спокойно кивнул я. «А созванивались когда?» «Слушайте, я не на допросе», — рявкнул юрист. «Вообще-то я пришел сюда задавать вопросы вам». «Конечно, конечно, мы оба не на допросе», — я едва сдержал улыбку. Фирсов, сам того не ведая, уже попал в мои сети. «Просто хочу понять, на основании чего вы делаете вывод, что с вашим отцом что-то не так. Вы его не видели полгода. По телефону, насколько я могу судить, общаетесь редко. Мне об этом сказала Зинаида Викторовна, его социальный работник. Кстати, ей вы оплачиваете услуги или она работает с вашим отцом по бесплатной программе?» Наступила тишина. Зафиксировано изменение эмоционального фона. Оранжевый стал менее устойчивым. Объект теряет контроль над эмоциями. Хороший знак. «Значит, я попал в самую точку. Это к делу не относится», — повторил он, но уже без прежней уверенности. «Хорошо. Как скажете». Тогда вернемся к жалобе. Я, наконец, взял бумаги, которые Фирсов бросил на стол, и неспешно их пролистал. Так-так, вот, пожалуйста. Вы пишете, что я назначил вашему отцу препарат, который превратил его в овощ. Это ваши слова. А внизу ваша подпись. Что ж, в таком случае назовите препарат. О каких таблетках идет речь? Там написано «отрезал Фирсов». Я знаю, что там написано. Я хочу, чтобы назвали вы. Он поджал губы. Какой-то на букву «Г». «Галопи?» «Галоперидол», — воскликнул он. «Никита Антонович, я лишь покачал головой, но ведь это ложь. Я никогда не назначал вашему отцу галоперидол. Это сильный антипсихотик, который пациенту с его картиной заболевания вообще противопоказан. У меня в карточке все расписано и зафиксировано в медицинской информационной системе. Хотите, я сейчас же подниму его историю болезни, и вы лично убедитесь, что я назначаю ему мягкие препараты в минимальных дозировках. Мемантин для поддержки памяти и легкий антидепрессант. Все. Никаких опасных таблеток. У моих лекарств нет побочных эффектов, которые могут навредить вашему отцу. Значит, вы ошиблись?» Продолжил спорить он. «Да и мне все равно, как называется эта дрянь. Зато мне не все равно. Я отложил документы, потому что вы пришли с жалобой, в которой указали конкретный препарат. И заметьте, назвал его не я, не соцработница вашего отца, а именно вы. Так откуда же, позвольте спросить, вы вообще взяли это название, если даже не помните, как оно произносится?» Фирсов открыл рот. Закрыл. Снова открыл. Сейчас он больше всего напоминал мне рыбу, которую вынесла на берег. Анализ микровыражений. Объект застигнут врасплох. Возрастание тревожности. Идет анализ показателей. Пульс 96 ударов в минуту, повышение артериального давления. Ну, вот и все. Прокололся. Больше аргументов у него нет. Раз вы не можете ответить на мой вопрос, тогда я отвечу на него сам, мягко произнес я. Вы зашли в интернет, поискали, какие препараты могут превратить человека в овощи. И первый же запрос выдал вам список нейролептиков. Вы выбрали самое знакомое название, то, что слышали в кино или в книгах, и вписали в жалобу. Странно только, что вы даже не подумали, назначал я это лекарство или нет. Теперь, думаю, прикрываться больным отцом больше нет смысла. Вы просто решили содрать с меня деньги. Да как вы? Он чуть было не подскочил. Сидите, твердо сказал я. Фирсов тут же приземлился на стул. И, судя по его недоумению, юрист и сам не понял, почему послушался меня. Я не использовал ни давление, ни направленную беседу. Просто применил особый тон, с помощью которого обычно успокаивал буйных пациентов. Порой самое сильное оружие – отсутствие эмоций. Когда оппонент кричит, не надо кричать в ответ. Спокойствие даст куда больший перевес сил. «Никита Антонович, я скажу вам, что вижу. Вы юрист. И прекрасно знаете, что суд с медицинским учреждением – лотерея. Иногда выигрывают истцы, иногда больницы. Чаще больницы, потому что у них есть медицинская документация, эксперты и опыт. Но даже при проигрыше дело часто кончается мировым соглашением. И вот эти-то деньги вас и интересуют. Мирное соглашение, пара сотен тысяч в обмен на отказ от жалобы и ваше молчание. Я угадал?» Он молчал. «Угадал». Вслух подтвердил свою догадку я. «Только вы не учли одну деталь. Этот номер не пройдет». «Почему это?» Он попытался вернуть прежний тон, но голос дрогнул. Он уже и сам понял, что весь его план провалился. Но не мог осознать, как мне удалось так ловко вытащить из него признание. Система теперь указывает, что Фирсов испытывает полное недоумение. «По нескольким причинам», — принялся объяснять я. «Первое, я веду документацию идеально. Каждый рецепт, каждая консультация, каждое изменение в схеме лечения строго мной фиксируется. Любая экспертиза подтвердит, что я действовал по протоколу. Вторая, у меня есть свидетели. Соцработница, фельдшеры, медсестры. Все они подтвердят, что ваш отец наблюдается мной регулярно. Динамика положительная для его возраста, никаких ухудшений нет. И как раз таки Зинаида запросто сможет дать показания и сообщить в суде. Расскажет, как часто вы видитесь с отцом и какую роль играете в его жизни. Никакую, очевидно. Все, достаточно, прервал меня он, но больше ничего не сказал. Даже последняя реплика Фирсова прозвучала без лишней агрессии. Мне все-таки удалось проникнуть в его подсознание и донести, что он ошибается. Так что, Никита Антонович, может быть, заберете ваши бумаги, и мы спокойно разойдемся? Решил подытожить я. Трудно было не заметить, как в нем борются две противоречивые силы: уязвленное самолюбие и трезвый расчет. Я подумаю. Наконец выдавил Фирсов. «Я не готов дать ответ прямо сейчас. Думайте. У вас есть время до конца моего дежурства. После я отправляю докладную в страховую компанию и в прокуратуру о попытке шантажа медицинского учреждения. И параллельно позвоню Зинаиде Викторовне с просьбой подписать показания. Я уже собрался встать. Решил, что разговор окончен. Но что-то меня остановило. В голове что-то вспыхнуло, будто я упустил что-то важное, но совершенно не относящееся к теме нашей беседы. Что именно, я понял через секунду. Зрачки. Я встретился с Фирсовым взглядом. И понял, что с его глазами что-то не так. Зрачки ведут себя странно. Левый нормального размера, правый заметно расширен. Это явление называется анизокорией. У здорового человека такое бывает редко, и почти всегда это симптом серьезной неврологической проблемы. Внимание! Объект Фирсов Н. А. Зафиксирована острая анизокория. Пульс 112 ударов в минуту. Артериальное давление ориентировочно 190 на 110. Микровыражение, легкая асимметрия лицевой мускулатуры справа, высокая вероятность развития острого нарушения мозгового кровообращения, рекомендация – немедленная госпитализация. Проклятие! Еще минуту назад этого не было. Да что же за напасть такая? Он ведь точно пришел сюда абсолютно здоровым. Или нет? На самом деле не факт. Мой нейроинтерфейс мог не обнаружить инсульт в зачатке. Зато когда появились первые признаки, сразу же появилось системное сообщение. А это значит, что время еще есть. Не поздно предотвратить намечающееся острейшее состояние. Я еще раз вгляделся в его лицо. Правый угол рта чуть-чуть едва заметно поплыл вниз. Сам Фирсов этого, скорее всего, не чувствовал, поскольку пока что асимметрия была слишком слабой. Но она уже была – транзиторная ишемическая атака или начало полноценного инсульта. Если не отправить его на лечение незамедлительно, разовьется первый вариант, и сам Фирсов не пострадает. Если опоздать, последствия будут непредсказуемыми. Я мгновенно переключил собственную манеру речи. Убрал эмоциональное давление, смягчил тон. «Никита Антонович, встаньте, пожалуйста». «Только медленно», — попросил я. «Что?» — он удивленно заморгал. «Вы меня выгоняете?» «Я еще не... Я вас не выгоняю. Я вас отправляю в стационар, к неврологу. Прямо сейчас. Вы что, с ума сошли?» В его голосе снова промелькнула нотка возмущения. «Это какая-то новая уловка. Я не буду». «Никита Антонович, послушайте меня очень внимательно. Я вам не лгу. Если окажется, что я все это выдумал, у вас появится хороший шанс меня засудить. Но сейчас факт остается фактом. Я вижу разницу в размере зрачков. Если не подняться к неврологу в течение часа-двух, может произойти полноценное кровоизлияние в головной мозг. И последствия могут быть необратимыми». Он лишь мотал головой. Явно не верил мне.